Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за Твою победу во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, сегодня мы будем принимать от Духа Святого, и я верю, что Он хочет говорить каждому из нас лично. И то слово, которое Он говорит сегодня, оно имеет такое название: «Ищите Господа». Ищите Господа. Возможно, его название, оно звучит как-то странно, потому что, ну что мне его искать, он в моем духе. Послушайте внимательно ко всему, что Дух Святой будет сегодня говорить вам. И я верю, что у вас сформируется правильное отношение к этому изречению. Ищите Господа. И в основании этого слова я прочитаю вам из книги Притчи, 6 глава, 6 по 11 стих, где мудрость Божия обращается к участникам завета и говорит им: «Пойди к муравью ленивец и посмотри на действия его, и будь мудрым». Я верю, что такое жесткое обращение, оно вызвано именно тем, что верующие иногда задают Богу вопросы, а иногда просто не задают вопросы, но ожидают, что в их жизни будут происходить определенные перемены. Мне нравится, как один муж Божий сказал, что перемены есть результатом перемен. Если вы в своей жизни ничего не меняете, то ожидать перемен неоткуда. И мудрость Божия обращается к участникам завета и говорит: «Пойди к муравью». Чем особен муравей, что какая мудрость заложена в него Богом, на которую Бог хочет, чтобы мы обратили внимание. Я прочитаю вам эту мудрость, которая заложена в муравья. И для нас она является свидетельством. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой и собирает во время жатвы пищу свою. А вот она и эта мудрость. Особенность муравья или мудрость, которую Бог вложил в муравья, что над ним нет старшего. Над ним нету кого-то, кто давал бы ему указания. Он делает правильные вещи и делает их правильно, потому что они правильные. И он просто их делает. «Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». Смотрите, что говорит мудрость Божия, что бедность приходит как прохожий, и нужда приходит как разбойник. Но я хочу обратить внимание, с чего все начиналось. «Пойди к муравью ленивец и посмотри на действия его, и будь мудрым». У меня к вам такой вопрос от Духа Святого. Как вы думаете, когда меняется время, меняются требования к человеку, живущему во времени? Конечно. То есть в каждом периоде времени есть определенные возможности, в каждом периоде времени есть своего рода давление, в каждом периоде времени есть то, что меняется, есть то, что отходит, есть то, что приходит. И, конечно, когда меняется что-то, то меняются и требования во времени. Если мы возьмем Бытие, первую главу. Давайте заглянем в Бытие, первую главу. Первую, вторую главу можно. Скажите мне, Бог предъявлял бы к человеку, который согрешил, такие требования, которые были предъявлены к Адаму? Еще раз объясню. Будьте внимательны. Есть то, чем обладал и какие качества были у человека в Бытие 1, 2 глава. Это безгрешный святой человек. И есть то, каким стал человек после греха. Скажите, Бог будет предъявлять одинаковые требования к Адаму до греха и к Адаму после греха? Нет. Это все равно, что вы к больному, сломанному с ногой, будете предъявлять требования как здоровому. Я на эти сейчас вещи обращаю внимание, потому что здесь нам надо увидеть вот эту мудрость, которая связана с темой «Ищите Господа». есть то, каким Адам был до греха. В соответствии с этим и требования предъявлялись такие. Есть то, каким Адам стал после греха, и требования поменялись. Есть то, каким стал человек после крови Иисуса, и требования поменялись. И есть то, каким человек станет, когда будет восстановлена новая земля, новое небо, и у вас будут славные одежды. И требования поменяются. Фактически в Библии представлено 4 состояния человека. И в каждом из состояний разные требования. Разные требования. Но разные требования не потому, что Бог меняется, а потому, что человек меняется. Вы меняетесь. То, какой вы сегодня, вы не были таким 2, 3, 4, 5 лет назад. И если вы, меняясь, ничего не меняете вокруг себя, ничего не меняете в целом в ритме своей жизни, то я не думаю, что особенные перемены, которые вы ожидаете, а вы ожидаете перемены, поймите, вы ожидаете перемены не потому, что вы такой, а потому что вы осознаете важность перемен в жизни. Вы это осознаете. Вы осознаете, что ну, надо, чтобы все менялось, потому что мир меняется. Почему мир меняется, а у меня ничего не меняется? Не, у вас тоже меняется. Просто то, как оно меняется, вы так не хотите. Но то, как вы хотите, вы не меняете ничего, чтобы оно так менялось. В мире есть такая простая пословица. Под лежачий камень вода не течет. В этом есть определенная мудрость. В этом есть определенная мудрость. Но то слово, которое сегодня есть от Духа Святого, оно направлено именно к нам, как участникам Завета. Мы как раз относимся к той группе людей, которые живут после креста. После креста мы другие. Вы, как участники Завета, особенны тем, что Дух Святой в вас. Вы, как участники Завета с Богом, особенны тем, что дары Духа Святого в вас. Вы, как участники Завета с Богом, особенны тем, что вам доступны обетования Нового Завета. И также доступны обетования определенные и Ветхого Завета. И вы еще особенны тем, что вам доступна мудрость, которая была доступна участникам Ветхого Завета, и мудрость, которая доступна участникам Нового Завета, потому что у вас есть и та, и другая книга. И вам это все доступно. Вы также особенны тем, что вам доступно служение ангелов. Вы также особенны тем, что вам доступно. Я мог бы огромный список перечислять того, что вам доступно. Но при всем том, что это вам доступно, если вы что-то не будете в своей жизни менять, заменяя что-то на что-то, то это все, что вам доступно, оно не будет отображаться в вашей жизни или проявляться. Именно по этой причине мудрость Божия обращается к участникам Завета. И на таком примере, на котором мы даже просто наступаем иногда, идя по улице. Раз, и наступили на пример Божий. Ты наступил на Божий пример. Где я наступил? Ты стоишь на муравье. Ну и что? Это мудрость Божия, явленная в букашке. Еще раз прочитаю. Возможно, сейчас вы посмотрите на это уже другими глазами. «Пойди к муравью ленивец и посмотри на действие его, и будь мудрым». То есть посмотри на действия, не на бездействие, а на действие, и будь мудрым. Нет у него ни начальника, нет у него приставника и нет у него повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой и собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. В чем, по сути дела, Бог обозначает мудрость муравья? Муравей не ждет, когда придет что? Бедность. Муравей не ждет, когда придет что? Нищета. Муравей не ждет, когда придет беда. Муравей делает все, чтобы она не пришла. Муравей делает все, чтобы она не пришла. Я верю, что слово от Духа Святого «Ищите Господа», оно как раз и направлено на то, чтобы мы делали правильные вещи, не дожидаясь, когда на нас что-то навалится. «Ищите Господа», слово, которое сегодня мы будем получать, это не значит, что Господь спрятался, и нам нужно поехать куда-то его искать. В какую-то страну, или в какой-то город, или в какой-то монастырь, или еще куда-то поехать искать Господа. Нет, эти слова, они в большей степени означают прилагать усилия, прилежно стремиться, изыскивать возможность общения с Ним. В той же книге «Притч», только в 4 главе, говорит, Бог через свою мудрость обращается к своим детям, говорит: «Сын мой, словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо твое». Почему Бог, обращаясь к нам, говорит, чтобы мы внимательны были к Его словам? По причине того, что вокруг нас звучат и другие голоса. Вы всегда слышите чьи-то голоса. Вы не можете их не слышать, потому что вы так устроены. Вы устроены всегда что-то переживать, что-то чувствовать. Что-то всегда привлекает ваше внимание. Это то ли визуально, то ли через слух, то ли в чувствах. Вы постоянно находитесь в контакте с миллионами источниками информации. Регулярно. А то, какой источник информации для вас является тем, на что вы обращаете внимание, определяете вы. Вы можете сидеть здесь в аудитории и при этом абсолютно меня не слушать. Хотя я могу, может быть, говорю громче, чем стул, на котором вы сидите. Но вы можете все внимание посвящать стулу, на котором вы сидите. Он такой удобный. Спасибо тебе, Господь. И ерзаться на месте, переживая все удобства этого стула. И вы меня не слышите. И этому можно посвятить все служение. Посвятить служение стулу. Почему? Мы так устроены. Мы устроены так, что мы можем фокусировать свое внимание на что-то, на кого-то и полностью отключиться от всего остального. Не слышать и не видеть. Знаете, я помню такое состояние, я думаю, что вы тоже помните такое состояние, когда вы познакомитесь с интересным человеком. Он буквально захватывает ваше внимание. Вы всех остальных и не слышите, и не видите. Все, потому что вы полностью поглощены вниманием интереса к этому человеку. Я верю, что слова Господа «Ищите Господа», они как раз направлены на то, чтобы мы научились фокусировать свое внимание. Словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо свое. И причина необходимости в этом для участников завета с Богом как раз находится в фокусе внимания и в наличии той мудрости земной, которая еще имеет место в уме. Плюс право выбора. Вы всегда выбираете, чему внимать. Вы всегда сами выбираете, чему внимать. Вопрос к вам. Нужно ли было безгрешному и святому Адаму прилагать усилия, прилежно стремиться и изыскивать возможность общения с Богом? Я бы хотел, чтобы всякий раз, когда вы думаете о первом человеке Адаме, вы всегда держали перед собой в фокусе последнего Адама. Потому что многое из того, что происходило в жизни первого Адама, вы не видите, оно в Библии не представлено. Но через жизнь последнего Адама вы можете это увидеть. Адам святой, Адам безгрешный. Нужно ли было ему изыскивать время, концентрировать свое внимание для общения с Богом? Давайте посмотрим на жизнь Иисуса. Иисус это делал? В Писании написано, что Он уходил, уединялся, молился. Иисус прилагал усилия к тому, чтобы находить время для общения с Богом. Конечно, при том состоянии тела, при той атмосфере, которая была у Адама, ему это было легче. Но ему тоже нужно было уделять время. Ему тоже нужно было посвящать этому время. Я верю, что мудрость дерева познания добра и зла в какой-то степени это отражает, что Адаму нужно было приходить куда-то, уединяться и общаться с Богом. Скажите, ваш ум видит в этом необходимость? Ваш ум не видит необходимости в сегодняшнем служении. В целом, он постоянно вам об этом свидетельствует. Состоянием вашего тела. И если бы стулья были с подушками, многие вас бы уже здесь не было. Просто не было. Я говорю, что не вы проблема, а состояние вашего ума. Это на сегодняшний день серьезное препятствие для многих желаний Божьих в вашей жизни. Поэтому апостол Павел, как еврей, обращающийся к участникам завета с Богом, говорит такие слова: «Умоляю вас». То есть, когда еврей говорит «умоляю», поверьте, это стоит того, чтобы этому уделить внимание. И он не умоляет в каких-то сложных вещах. Он говорит: обновляйте свой ум, спасайте душу. Потому что то, что в душе, это не то, что будет вас радовать, это то, что отравляет вашу жизнь. Ваш дух стремится к вечности, стремится к отношениям с Богом, а ваш ум стремится в другую сторону. Знаете, как лебедь, рак и щука. И вы не можете понять, где конфликт. А конфликт находится как раз в содержимом ума. Поэтому Адаму, если рассматривать его через последнего Адама, нужно было уделять время для общения с Богом. Это делал Иисус. Скажите мне, что вы скажете своим детям, если на вопрос, почему вы не звоните, они ответят вам такими словами: если вам надо было, то вы и позвоните. Мы вас и так помним. Не, мы рады тому, что мы помним Бога. Если ему надо, то пусть он нам и сообщает свои потребности. Я хочу, чтобы мы взвешенно к этим вещам подошли. Он знает, в чем мы имеем нужду. Он знает, в чем мы имеем нужду. Мы думали, что мы знаем, в чем мы имеем нужду. А Писание говорит: он знает, в чем вы имеете нужду. Есть то, как Бог установил строить отношения между человеком и Богом. Есть та мудрость, которая в целом в этом находится. И я верю, что через это слово «ищите Господа» Бог как раз хочет донести вот этот порядок ценностей. После столь длительной дружбы с сатаной у нас в нашем уме нет особенного желания прилагать усилия к тому, чтобы искать Господа. Писание говорит, что после того, как будет пролита кровь, Царствие Божие будет браться усилием. Казалось бы, а Иисус так сказал, читаю, Луки 16 глава, 16 стих. «Законы пророки до Иоанна, с сего же времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него». А в Евангелии от Матфея, 11 глава, 12 стих, эти же слова звучат так. «Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющий усилие восхищает его». Нужны усилия. Вы скажете: брат Олег, но почему должны быть усилия? Причина в усилиях состоит в том, что наш ум не видит необходимости в этом, а тем более постоянно. Он в этом необходимости не видит. Сколько бы вы ни искали в своем уме согласия, он вам представит 99 причин, рациональных, логичных причин, почему это не важно. Никогда не ищите ответа в своем уме, особенно в отношении духовных ценностей. Особенным образом. Поэтому усилия с нашей стороны, о которой говорится в Писании, это пребывание в слове и в молитве. Вот и все наши усилия. Здесь не говорится о том, что усилия относятся к разгрузке вагона. Здесь не говорится о том, что усилия относятся к тому, чтобы выкопать гектар картошки. Здесь не говорится о том, что усилия относятся к тому, чтобы положить себе на плечи кактус. или переползти пустыню на животе. А определенные, я бы сказал так, сектантские группы, они именно так представляют усилия. Нет, усилие как раз состоит в том, чтобы мы шаг за шагом, через слово, через молитву, через взаимодействие с Духом Святым уходили на глубину взаимоотношений с Богом. Причина – недостаточно обновленный ум или та мудрость, которая еще имеет место в наших умах. И приложив усилия и сохраняя ритм этих усилий, через какое-то время вам станет легче. И через какое-то время вы начнете видеть преимущества. Преимущества. Я прочитаю вам о преимуществах усилий в этом направлении. Псалом 33, 11 стих говорит, что скинны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Псалом 33, 11 стих. Ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Как вы думаете, почему они не терпят нужды ни в каком благе? Но опять давайте исходить из того, Бог источник всего. Всякий раз, когда вы будете к Нему обращаться, Он будет показывать вам, что на самом деле происходит. Он будет показывать вам, как из этого выйти. И Он будет показывать вам, что Он для вас приготовил. Бог есть свет. Он всегда будет высвечивать, как не должно быть, и показывать, как должно быть. В присутствии Бога вы никогда не сможете находиться во тьме, потому что Бог есть свет, и в Нем нет тьмы. Божье присутствие и взаимодействие с Ним всегда высвечивает то, чего в Нем нет. Это неизбежно. Если вы включаете свет, то всегда имейте в виду, что вы можете увидеть то, что не особенно вас обрадует. Если вы не готовы к этому, выключите свет. Взаимодействие с Богом всегда высвечивает то, чего в Боге нет. И показывает то, что в Нем есть. Это слава Богу, это хорошо. Бог не будет вас сразу бить за то, что вы увидите то, чего в Нем нет. Нет, Он покажет вот этого. Это нехорошо. Вот как это исправить. И вот чему я тебя веду. Это работа Духа Святого в нашей жизни. Ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Почему? Потому что Бог всегда ведет к восполнению нужд по богатству своему. Во втором Паралипоменоне, 17 глава, с 3 по 6 стих прочитаю. «И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего». И не взыскал Ваала, но взыскал он Бога отца своего и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. И утвердил Господь царство в руке его. И давали все иудеи дары Иосафату. И было у него много мелкого, и было много богатства и славы. И возвысилось сердце его на путях Господних. Возвысилось сердце его где? На путях Господних. То есть Господь показывал ему путь, по которому ему идти. И что возвысилось у него? Сердце. И возвысилось сердце его на путях Господних. Притом и высоты отменил он, и дубравы в Иудее. Мы видим, что Иосафат искал Господа, и что он нашел? Он нашел ответ на свои нужды. Он нашел источник, из которого он стал получать восполнение своих нужд. Я знаю, что у каждого присутствующего есть разные вопросы. И если эти вопросы не направляются к Господу, они все равно кому-то направляются. Но Бог ревнитель, Он не хочет, чтобы мы направляли вопросы к людям. Нет, есть время, когда вы направите их к людям. Но Он хочет, чтобы вы в первую очередь направили вопросы к Нему. Чтобы вы искали Его, контакта с Ним в первую очередь. В Писании написано, что Иосафат искал Господа. И что получил? У него царство утверждалось, и у него было много богатства и славы. А что все, что он делал? Искал Господа. Искал Господа. Но Бог не будет заставлять рожденных свыше искать с ним общение. Он сказал о важности этого в слове и будет периодически напоминать о важности этого. И с его стороны он открыт. Даже когда мы ошибаемся, даже когда мы оступаемся, он открыт, чтобы мы покаялись и опять вернулись к отношению с ним. Читаю вам из Второзакония 4 глава 29 по 31 стих. «Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, и найдешь Его, если будешь искать Его всем сердцем твоим и всею душой твоей, когда ты будешь в скорби, и когда все это скорби постигнут тебя в последнее время, то обратись к Господу, Богу твоему, и послушайся гласа Его. Господь Бог твой есть Бог милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, которыми Он клялся и утвердил им». Бог всегда желает, чтобы мы сделали к Нему шаг. Приблизьтесь к Господу, и Он приблизится к вам. Это не просто пожелание, потому что мы верующие, ходим в церковь. Это потому что через завет с Богом нам доступен другой уровень жизни. Уровень жизни, который будет свидетельствовать о живом Боге. Скажите, о чем свидетельствует уровень жизни в Норвегии? Очень хорошо я подобрал пример, да? Все знают уровень жизни в Норвегии. Но Норвегия считается, что там уровень жизни один из самых высоких. У нас у одной сестры дочка живет в Норвегии. И она говорит, что там настолько правительство заботится о людях, настолько заботится о людях, что даже если вы что-то неправильно делаете у себя на территории земли, вас за это оштрафуют. Там забота выражается в том, что вы не можете передать что-то плохое своим наследникам. Вы должны всегда заботиться только о хорошем для людей. В целом, по самому состоянию в стране, оценка дается состояние правителя. Правителя. Когда неверующие смотрят на состояние верующих, они дают состояние, оценку тому Богу, о котором вы рассказываете. Потом приходит другой неверующий и рассказывает о своем состоянии. И, конечно, идет взвешивание. Вот он не делает всего, что делаете вы, и я смотрю, его жизнь хорошая. Не, конечно, мы знаем, что не смотрите того, не смотрите на этого, не смотрите на этого, потому что они как растения увянут. С другой стороны, мы говорим о том, что мы пришли к Богу живому. И смотря на книги Ветхого Завета, мы видим, что все, кто имели с ним взаимоотношения, были удивительно обеспечены. Вопрос не в обеспечении, и в нем тоже. Вопрос просто в том, что ихняя жизнь не оставалась прежней. И мы чаще всего фокусируем свое внимание на ихний успех. Но подождите, у любого успеха есть то, как он формируется. В Библии это не всегда представлено прямым текстом. Но изучая определенных людей, я обратил внимание, что есть определенные сходства. Сходство состоит в том, что они уделяли время общению с Богом. У них это было в режиме жизни. То есть для них это не было, когда плохо иду к Богу. Они это делали постоянно. То есть это был в режиме жизни. Конечно. Опять-таки, сравнивая время, в то время, если у тебя нету живого Бога, тебя обязательно скушают. У нас время более спокойное, и мы живем в более спокойном городе или области. На Украине мы живем в более спокойной области. Я не говорю уже о более спокойной стране, но в более спокойной области. Поэтому какие-то вещи более спокойные, они нас не мотивируют к какой-то активности. Но мудрость Божия говорит, посмотри на муравья, ленивец. Посмотри, будь внимателен. Если вокруг тебя определенное спокойствие, это не значит, что ты можешь позволять мудрости земной быть твоей управляющей. Спокойствие не показатель того, что нужно бездействовать. Спокойствие как раз показатель того, что самое время внести что-то новое. Потому что в данном случае у тебя есть прекрасная в этом возможность. Ищите Господа. Хочу еще прочитать некоторые стихи. Притчи, 8 глава, 17 стих. «Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня». Также возьму из Паралипоменона, 28 глава. «Если ты будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя». То есть, насколько Бог приближается к вам, от кого зависит? От того, насколько вы приближаетесь к Нему. Ищите Господа. И вот тоже удивительный стих. В основном в книгах Паралипоменонов много таких есть стихов, где об этом говорится. Второй Паралипоменон, 15 глава, с 10 по 15 стих. «И собрались в Иерусалим в третий месяц, 15 год царствования Асы. И принесли в день тот жертву Господу из добычи, которую привели из крупного скота 70 и из мелкого скота 7000». Вот это жертвоприношение. «И вступили в завет», то есть это обновление как бы заветных отношений, «вступили в завет, чтобы взыскать Господа Бога, отцов своих, от всего сердца своего и от всей души своей. А всякий, кто не стал искать Господа Бога Израилева, должен умереть». Такая позиция жесткая. Должен умереть. Мало ли он или большой, мужчина или женщина, должна умереть. «И клялись Господу громогласно и с восклицанием при звуке труб и рогов. И радовались все иудеи сей клятве». Они обещались кляться, они клялись искать Господа. И благодарили Бога за ту клятву, которая у них была в отношении их. «Потому что от всего сердца клялись и со всем усердием взыскали Его. И Он дал им найти себя. И дал им Господь покой со всех сторон». Опять-таки, кто был инициатором этого поиска? Они. Как вы думаете, почему инициатором должны обязательно быть мы? Потому что с его стороны в этом вопросе нету. То есть он всегда доступен. В самом начале я говорил, что мы сотворены так, что мы можем фокусировать свое внимание. В самом начале я говорил, что в нашем уме есть что-то, что может отводить наше внимание от первостепенного на вообще на мусор. Потому наша позиция, как участников завета, она должна быть всегда сфокусирована на то, что для нас во благо. Иисус, Бог говорит, ищите меня. Когда? Каждый день ищите меня. Это не значит, что он прячется каждый день от нас. Ищите, как мы уже говорили, фокусируйте внимание на мне. Фокусируйте внимание на моем слове. Фокусируйте внимание на моем духе. Ищите, это значит, фокусируйте свое внимание. Фокусируйте свое внимание. А теперь я хочу прочитать Псалом 33. Псалом Давида. Когда он притворился безумным перед Авимелехом и был изгнан от него и удалился. 33 псалом. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господь, Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня. От всех опасностей моих избавил меня». Скажите, когда он избавил от всех опасностей его? Когда он взыскал Господа. Давайте еще раз вспомним слова мудрости Божией. Вспомним слова мудрости Божией. Посмотри на муравья-ленивец и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он во время ретвы и во время жатвы собирает пищу свою. Не нужно ждать, когда придут трудности, чтобы начинать взыскать Господа. Если вы будете делать правильные вещи постоянно и делать их правильно, то ваша жизнь, она будет иметь совсем другую динамику и совсем другой сам процесс наполнения. Потому что вы всегда будете держать руку на пульсе работы Святого Духа. И даже когда будет приходить давление, вы уже будете на него реагировать правильно. Вы уже не будете позволять своим эмоциям захлестывать себя. И даже когда будет приходить давление, то первое, что вы будете делать, реагируя на давление, это увеличивать время общения с Богом. На давление вы будете оказывать давление, только в молитвенной комнате. На давление – давление. На давление – давление. Давление растет там, вы увеличиваете давление там. Почему? Потому что вы знаете преимущество пребывания в молитвенной комнате. Ищите Господа. «Я взыскал Господа, — говорит Давид, — и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». Кто обращал взоры к Нему? Те просвещались, и лица их не постыдятся. Кто обращал? Знаете, для меня всегда свидетельство, что все, кто обращались к Богу, серьезно, ни одному из них не стало еще хуже. Но те, кто обращались... Те, кто обращались. Я верю, что Дух Святой сейчас свидетельствует вашему духу. И говорит определенные вещи. И говорит вещи, которые связаны именно с этим словом «Ищите Господа». Я верю, что Дух Святой конструктивно хочет внести какие-то перемены в организацию вашей жизни. Причем это сделать на серьезном уровне. Потому что ожидать перемен, не внося перемены, это обманывать самого себя. Перемены всегда являются результатом перемен. Вы ожидаете перемены? Давайте возьмем на таком пример, простом примере. Если человек ожидает перемены в своем теле, что ему нужно изменить? Образ жизни в целом, который связан. Возможно, с питанием. Возможно, с еще какими-то вещами. То есть ему нужно пересмотреть свое питание. Я не раз слышал свидетельства, когда люди молились за исцеление, они исцелялись, потом опять заболевали, опять исцелялись, опять заболевали. И они уже потом приходили к Богу и говорили: «Господь, почему я снова заболеваю?» Он говорит: «Потому что ты продолжаешь кушать то, что приводит к болезням». То есть ты исцеляешься, но питание не меняешь, и ты опять заболеваешь. А я бы сказал так, некоторым нужно вообще пересмотреть, что они кушают, потому что то, чем они болеют, является результатом того, что они кушают. В целом, мы не обращаем на это, мы хотим чудотворного Божьего вмешательства. А все немножко проще на самом деле в каких-то вещах. И это касается и духовного, и естественного, физического. Если вы хотите перемен, начинайте с перемен. Если вы хотите перемен в сфере плоти, начинайте с перемен в сфере плоти. Если вы хотите перемены в сфере духа, а это первичная сфера, то начинайте там с перемен. Что вы в своей жизни поменяли, чтобы видеть перемены? Я иногда спрашиваю так людей, которые приходят и в офис и задают такие-то вопросы. Я говорю: скажите, как сильно вы изменили свою молитвенную комнату с того времени, как это пришло в вашу жизнь? Никак. Я говорю: а подождите, а как же вы хотите, чтобы это поменялось? Так не бывает. Так не бывает. Я верю, что Дух Божий обращает ваше внимание, потому что вы ожидаете роста, вы ожидаете перемен, вы ожидаете, чтобы ваша жизнь была ярким отображением Божьей славы. Меняйте. Меняйте то, как вы сегодня что-то делаете. Читаю дальше. 33-й псалом, он весь посвящен вот этой теме. «Сей нищий воззвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его». ангел Господень ополчился вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него. Скажите мне, ваше тело видит необходимость ежедневной молитвы? Нет. Получите ли вы поддержку вашего тела в ежедневной молитве? Нет. Но смотрите, какая у вас реакция, когда что-то начинает происходить с вашим телом. Просто проанализируйте эти вещи. Еще раз посмотрите на муравья. Не ждите, пока придут трудности. Вносите в свою жизнь такие изменения, которые в целом будут хорошей профилактикой трудностей. Не ждите. Уже сейчас что-то меняйте. Меняйте, возможно, молитвенное время. А возможно, вносите в свое молитвенное время более какие-то кардинальные или глобальные вещи. Дух Святой часто сейчас побуждает меня говорить о важности хотя бы раз в неделю уделять Богу хотя бы полдня постом и молитвой, молиться за то, чтобы и слышать Его голос, и для того, чтобы быть послушным Ему. Я не спрашиваю, кто начал это делать. Хотя мог бы спросить. Но это есть часть нашей жизни. Внесите это в свою жизнь, в свой распорядок. Не, конечно, вы найдете мне 99 причин, почему вы этого не можете делать. Но потом у вас будут вопросы к Богу. Уже столько времени прошло, я уже столько времени верующий. Где? Давайте не будем задавать Богу вопросы, когда вы знаете уже на них ответы. И не задавайте эти вопросы людям, на вопросы, на которые вы знаете ответы. Я думаю, что зная ответы, начинайте это реализовывать. Надо внести изменения в молитвенный график? Вносите. Надо добавить что-то в молитве? Добавляйте, добавляйте, добавляйте. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Я не говорю о страхе, в той форме страха, которая был в период Ветхого Завета. Мы на сегодняшний день рассматриваем позицию страха как позицию благоговения перед Богом. У вас должно быть простое благоговение перед Богом. Я имею в виду с измененным порядком ценностей. Порядком ценностей. Я могу вас спросить на следующее воскресенье, внесли ли вы в свою жизнь какие-то перемены в молитве? Было бы очень хорошо, чтобы вы помнили просто в течение недели, что это надо сделать. Как вы думаете, при том давлении, которое оказывает этот мир на ваш ум, этот мир даст вам эту возможность? Нет, никогда. Это не значит, что вы сели и думаете, вот у меня будет окошко вот здесь, если получится, или окошко вот здесь, если получится. Если вы не уделите этому время, и это нужно сделать диктаторски, ничего само по себе не изменится. Внесите это как свежий глоток воды. Сделайте это, сами оказывая давление. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. С кем не бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить? И любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо, удерживая язык свой от зла и уста свои от коварных слов? Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. Очи Господа обращены на праведников, и уши Его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истреблять их с земли, и память о них». Взывают праведные, и Господь слышит. И от всех скорбей избавляет их. Брат Олег, меня не слышит. Я не верю. Господь слышит всех, кто состоит с Ним в завете. Другое дело, что когда Он вас слышит, Он вам отвечает, а вы ответ Его не слышите. не слыша его ответ вам, вам кажется, что он вас не слышит. А на самом деле это не он вас не слышит, это вы его не слышите. Слово «ищите Господа» буквально означает «будьте прилежными в молитве», «будьте внимательными к молитве», «будьте внимательными, когда вы молитесь», потому что Он с вами разговаривает. Он и сейчас с вами разговаривает. Он и сейчас проговаривает вам ваш дух. Но ваши тела не приучены слушать. Ваши тела не приучены вам содействовать. Ваши тела – бремя. Апостол Павел говорит, кто избавит меня от этого бремени? Это время. Знаете, как апостол Павел, он сравнивает тело человека с заключенным. Наше тело – это как заключенный, которому до сих пор таскаем с собой. И он не содействует нашим отношениям с Богом. Он обременяет эти отношения. Потому в Писании написано, что мы его распинали со страстями и похотями. Как вы думаете, молитва хороший инструмент, чтобы распинать тело?
Да.
Очень хороший. А еще можете добавить гвоздей через пост. И все. И оно даже не шевельнется. Вообще, слово пост для тела, это, знаете, как красная повязка для быка. Все. Сдаюсь. Практикуйте эти вещи. Я не спрашиваю вас, как часто вы поститесь. Брат Олег, до обеда почти каждый день. Вот. Это у вас целевые посты. Но вы действительно можете поститься до обеда. Как? Просто не принимать утром ту пищу, которую вы обычно принимали, но при этом вам нужно быть в молитве. Нет смысла быть в посте без молитвы. Это изнурение тела и никакого отношения к духовной практике это не имеет. Если вы хотите иметь духовную практику, то пост и молитва должны быть совмещены с уединением. Это не то, что вы в посте и пошли копать картошку. Нет, это не пост, это изнурение тела. «Взывают праведные, и Господь слышит их, и от всех скорбей избавит их. Близок Господь к сокрушенных сердцем, и смиренных духом спасает». Много скорбей у праведного, и от всех их избавит Господь. Он хранит все кости его, и ни одна из них не сокрушится. Хорошее обетование. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет. Хорошее обетование в целом. Они очень хорошо отображают картину 90-го псалма, особенно последний стих. Но заметьте, все это представлено через то, что мы должны его искать или прилагать усилия к тому, чтобы иметь с ним общение. Скажите, вы видите необходимость, внести в свою молитвенную жизнь изменения?
Да.
Конечно, это значит внесете или конечно. Важно, чтобы вы не просто видели, да, я вижу, а завтра будешь видеть, завтра буду видеть, и послезавтра, и следующее воскресенье тоже буду видеть. Нет, давайте подойдем с такой позиции, что если вы видите необходимость внести в свою молитвенную жизнь изменения, вносите их. Вносите их. И я верю, что Дух Святой сейчас свидетельствует вашему духу о том, что именно изменить. Как именно произвести эти изменения. Сделайте это. Сами по себе изменения не придут. Мы ожидаем активизации Бога в нашей жизни, но при этом ничего не меняем. Помните, что на любое давление нужно оказывать давление. Если это давление в сфере, связанной с вашим здоровьем, вы должны оказывать там давление. Давление и духовное, и физическое. Не будьте супердуховными. Я знаю верующих, которые оказывают только духовное. Мы должны всегда рассматривать и духовное, и физическое. Если это тело, надо пересмотреть в первую очередь питание. Не меняя питание, ничего меняться не будет. Работайте над этими вещами. Работайте обязательно. Сегодняшнее слово, оно было направлено на то, чтобы мы внесли серьезные изменения в свою молитвенную жизнь. Бог хочет иметь с нами общение. Бог хочет, чтобы наша жизнь была ярким отображением Его славы, Его заботы и Его любви. Бог хочет, чтобы мы не переживали скорби и печали, как явлением глупости нашей жизни. Но для этого нам нужно устроить качественную молитвенную жизнь. И делать правильные вещи не потому, что нам хочется, а потому, что они правильные. Ценить правильное не потому, что нам этого хочется, а потому, что это просто правильно. Правильно идти в молитвенную комнату. Возможно, вы не молитесь в духе, а возможно, молитесь, но мало. Молитесь больше в духе. Пророчествуйте на свою жизнь. Уделяйте этому время. И слушайте Дух Святой. Возможно, вы не практикуете пост. Начинайте по чуть-чуть практиковать. Не обязательно жесткий пост. Можете пост совмещать с какими-то жидкими блюдами, там кефир, еще какое-то там, что-нибудь такое жиденькое, сок какой-то с мякотью. То есть ищите пути, как более эффективно организовать свою молитвенную комнату. Приведу такой простой пример. Я пощусь в субботу с утра до вечера. Естественно, я понимаю, что мое тело, оно всячески периодически говорит о себе знать. И я внес в пост одну детальку. Раньше во время поста я пил только чай с медом, все. И я все равно чувствовал на своем теле какое-то давление. Ну, знаете, какое. И я внес маленькую детальку. Я стал в молоко добавлять сливки. И вопрос был снят. Маленькая деталька. Сливки, да. И все. И мой организм уже не стал для меня бременем во время поста. Бог будет давать вам мудрость, как проводить пост так, чтобы вы не, в посте не боролись с голодом. Он даст вам мудрость. Но вы желаете этого, вы ищите этого, вы хотите этого. Хотите этого. Определите какой-то день. Пусть это будет полдня, но эффективного поста и молитвы. Пусть это может быть для кого-то, возможно, целый день. Эффективного поста и молитвы. Когда вас никто не отвлекает, вам никто не мешает, и вы пребываете только в слове и в молитве. Все. Вам это нужно. Мы живем в такое время. Требования меняются. Планка повышена. Если вы не несете изменения, это будет проявляться в вашей жизни по-любому. Это не может не проявиться. Мы живем в такое время, где все слабое выявляется. Где все слабое становится очевидным. Тьма сгущается. И тьма давит, но преизобилует благодать. Чтобы быть в преизобилующей благодати, вы должны быть в том месте, где находится Дух Божий. Общаться с Ним, говорить с Ним, получать от Него задания и двигаться в Его направлении. Ищите Господа. Ищите Господа. Прилагайте к этому усилия. Время не стоит. Время движется. А если время движется, то вам тоже нужно двигаться. Я не говорю в ногу с этим временем, но в ногу с Духом Божиим. Двигайтесь в ногу с Духом Божиим. Слушайте, что Дух говорит вашему Духу. Уделите этому время. Не ждите, пока придавит, чтобы побежать в молитвенную комнату. Не ждите, потому что это ожидание лукаво само по себе. Надо делать все, чтобы это не пришло. А если оно придет, то вы достаточно крепкие, чтобы это все преодолеть в короткие сроки. Потому что вы не теряли время зря. Вы несли изменения. Пришло давление, вы сразу дали отпор. Мы сейчас живем в такой стране, где мудрость очевидна. Страна не была готова к определенным событиям. И это сейчас вылазит наружу. Почему? Потому что столько времени к этому все относились халатно. А некоторые даже с расхитительством. И вот пришло давление. И раз, а никто не готов. Никто не готов. Это яркий показатель глупости и к чему она приводит. Пути мудрого вверх, пути глупого вниз. Мудрые наследуют славы, глупые наследуют бесславие. Писание говорит, пойди к муравью ленивец. Давайте пересмотрим свою молитвенную жизнь и стратегию ее организации. И те, кто находится в Киеве или живут в Киеве, я предлагаю вам в субботу, у меня в субботу два семинара. Один семинар начинается в 11 и заканчивается где-то в час начала второго. А второй семинар начинается в 6 вечера и заканчивается уже где-то к 8. Я предлагаю вам, пожалуйста, в 2 часа приходите. У меня огромный зал. И я буду вместе с вами молиться до 5. С 2 до 5. Пожалуйста. Чая хватит 7. Меда тоже. Приходите, будем вместе молиться. Я имею в виду тех, кто находится в Киеве. Если вам сложно где-то уединиться, я предлагаю вам огромный зал. А если вам нужна келья, я вам предлагаю келью. У нас там достаточно места. Не один кабинет и все, что надо. А вы в Киеве? Ну, зайдете на сайт, там есть адрес. Поэтому можете прийти и будете там вместе со мной молиться. Я как раз там молюсь, пощусь. Слава Богу, там так прекрасно. Бог устраивает все. Если вы находитесь в Обухове, и вы хотите молиться, поститься, пожалуйста, у нас офис. Пожалуйста. Пожалуйста, возможности все есть. Договаривайтесь, решайте, планируйте, желайте этого. Желайте. Вносите изменения. Внесите конструктивные изменения. Чтобы на следующее воскресенье, вы уже пришли на служение с конструктивными изменениями в своей молитвенной комнате. Не лукаво, не надо ждать, пока придавит. Не надо ждать. Начинайте уже сейчас готовить свой дух не к трудностям, а к победам над любыми трудностями. Мы не ждем трудностей, но мы знаем, что мы живем такое время, что они есть всегда. Знаете, заходить в клетку ко льву и сказать, а я даже не боюсь. Нет, конечно, мы не боимся. Но мы знаем, что он лев, он хищник, он питается плотью. Поэтому должна быть достаточная подготовка, чтобы вы могли все преодолевши устоять. Я думаю, что сейчас нам нужно всем вместе помолиться и попросить у Бога мудрости в организации индивидуальной молитвенной жизни. Не только на день, но и в целом на неделю. Чтобы среди недели у вас было время, когда вы можете либо приехать куда-то, либо сами уединиться дома, если у вас есть где, и пребывать в посте. Посте, я говорю в посте, потому что это очень эффективно. И в молитве. При этом совмещая то ли с водой, то ли еще так, как Дух Святой вам покажет. И записывать все, что Дух будет говорить. Возможно, первый день это не будет очень эффективно, но по мере того, как вы будете к этому простираться, есть уже плоды. Есть уже плоды. На одной из ячеек, которых я провожу в Киеве, там семья, у них были определенные трудности со здоровьем детей, и они вынуждены были начать двигаться примерно так, как я вам сказал. И они уже видят плоды, они видят результаты. Все. Но все, что нужно было, это им приложить усилия при их занятости. Я верю, что это доступно каждому из нас. Каждому из нас. Потому что я уже о своих плодах не говорю. Я понимаю, что это, возможно, кого-то раздражает. Но плоды есть. Плоды есть. Давайте будем плодовитыми от Господа. И для этого надо искать Его. Ищите Господа. Сейчас мы будем молиться с вами о мудрости и принимать мудрость от Господа в организации молитвенного дня и молитвенной недели в целом. Чтобы мы взыскали Его всем сердцем и всей душой. Господь Иисус, мы приступаем к престолу Твоей благодати на основании того, что написано в книге Иакова. Если кому не достает мудрости, то просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. И мы просим Тебя, Господь Иисус, о мудрости в организации молитвенной жизни на каждый день и на неделю. Мы осознаем важность поиска Господом. Поиска Твоего лица, общения с Тобой. И мы осознаем важность перемен в этом вопросе и просим Тебя о мудрости в организации молитвенной жизни на день и на неделю во имя Иисуса. И мы с благодарением принимаем, что все, о чем мы сейчас помолились, мы получили эту мудрость. И мы внесем ее в свою жизнь на каждый день и на каждую неделю. Иисус, спасибо Тебе. Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты обращен к нам лицом, чтобы мы Его искали, чтобы мы обращались к Нему, чтобы мы общались с Тобой, чтобы мы получали и наставление, и сопровождение. Мы благодарны Тебе. И мы просим Тебя, прости нам, Господь Иисус. Прости нам наше всякое малодушие, безразличие, разочарование. Мы каемся во имя Иисуса. Мы нуждаемся в Твоем водительстве. Мы нуждаемся в Твоем покрове. Мы нуждаемся в Твоем наставлении. Мы нуждаемся в этом каждый день. Каждый день. Во имя Иисуса. Господь Иисус, я молюсь за каждого человека, который слышит эту молитву. И я молюсь с ними в согласии о том, что мудрость Твоя помазывает их ум и как дар от Господа просвещает ихние глаза души во имя Иисуса. Да видят они организацию молитвенной комнаты, молитвенной жизни на день и на неделю во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы принимаем этот дар с благодарением. Дар мудрости от Господа. Дар наставления от Господа мы принимаем, 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 принимаем. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас мы видим, куда внести изменения, как внести изменения. Прямо сейчас мы понимаем, как это сделать эффективно во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты показываешь важность поста каждому молящемуся сейчас во имя Иисуса. Дух Святой, мы благодарны Тебе. Дух Святой, мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты расставляешь ценности и делаешь способными понимать и принимать больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Спасибо Тебе, Иисус. Благословляем Тебя. А сейчас какое-то время просто прибудьте в благодарении. Коля, можно подыграть? Прибудьте в благодарении, ожидая, что Дух Святой будет давать направление вашим мыслям в отношении молитвы. Просто размышляйте сейчас о молитвенной комнате. Размышляйте сейчас о молитвенном времени. Размышляйте сейчас о том, что связано с вашей молитвой на день, на неделю. Просто сфокусируйте все внимание на это, позволяя Духу Святому прямо сейчас координировать ваши действия. Может, надо что-то изменить, может, что-то переставить. Может, с утра на вечер, с вечера на утро. А может быть, слушайте, будьте просто внимательны и готовы к тому, чтобы принять эту стратегию. Принять эту стратегию, сидя, просто благодарите Бога, сидя, принимая эту стратегию, принимая эти направления, принимая эти наставления. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь, за Твою мудрость. За Твою мудрость. За Твою помощь. Каждому молящемуся. Мы ищем Тебя, Иисус. Мы ожидаем Твоего водительства. Мы ожидаем Твоего света. Мы хотим его больше в своей жизни. И мы благодарны Тебе за то, что Ты не прячешься от нас. Ты доступный каждому из нас всегда и везде. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Мы благословляем Тебя. Принимайте мудрость, принимайте мудрость. Внимайте, внимайте тем стратегиям, которые Он дает. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе. ожидайте видеть перемены. С ревностью ожидайте видеть перемены. Да, Господь, я буду это делать, и я ожидаю перемен. Я ожидаю, что это внесет в мою жизнь новый поток. Новое. Я ожидаю. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Я поделюсь с вами, вы слушайте Дух Святой. Я поделюсь с вами одним из переживаний, которое внес Дух Святой в мою жизнь. Он сказал, что каждое семя, которое ты сеешь, это твое право ожидать большего и ожидать перемен. О, меня это благословило. Каждое мое семя, это мое право ожидать большего, ожидать перемен. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Господь. Мы благодарны тебе за Дух Святой. Благодарны тебе за дары. Благодарны тебе за то, что каждый день может быть наполнен радостью и весельем от Господа. Спасибо тебе. Спасибо тебе. И мы ожидаем, что мудрость твоя проливает свет на всякую тьму. Мы ожидаем, что ты даешь и стратегию, и водительство. Мы благодарим тебя. И мы принимаем решение внести изменения. Мы принимаем решение. Принимаем решение изменить свою молитвенную жизнь. Наполнить ее качеством и количеством времени во имя Иисуса. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой, за то, что ты даешь мудрость каждому молящемуся. Мы благодарны тебе. Дух Святой, помоги в семьях. Дай расположение мужьям и женам, чтобы они могли уединяться во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы благословлены тем, чему ты учишь нас. И мы будем стараться искать. Мы будем прилагать усилия, чтобы искать Господа. Искать общение с Ним. Искать водительство Его. Искать света Его. Искать силы Его. Искать мудрости Его. Искать благости Его. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Давайте скажем своими устами: Господь, помоги мне. Я хочу слышать Тебя. И я хочу следовать за Тобой. Я ненавижу суету. Я ненавижу бессмысленность и бесполезность. И я хочу, чтобы каждый день моей жизни был наполнен Твоей славой. Дух Святой, прославь Господа в моем духе, в моей душе, в моем теле. Прославь Господа в моей жизни. Во имя Иисуса.